говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Рождество в Белом доме. В программе «Время и мир» рассказ о том, какие традиции привнес в празднование Рождества президент Барак Обама. И почему страны принимают у себя беженцев. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Западный мир празднует Рождество, и хотя в большинстве стран, и тем более в Америке, церковь отделена от государства, каждый из президентов США привносил в этот праздник специфику своей семьи. О традициях Рождества в Белом доме рассказывает Владимир Абаринов.
Сегодня для многих, если не для большинства американцев, Рождество лишено религиозного смысла, а когда-то этот смысл был главным. Но поскольку церковь США отделена от государства, его глава не считал возможным придавать публичность частному семейному празднику. Подчеркивать свою религиозность президент полагал неуместным. Граждане даже не знали, к какой конфессии принадлежит президент. Рождество 1776 года генерал Джордж Вашингтон, тогда еще не президент, а главнокомандующий континентальной армией, встретил с оружием в руках. Он штурмовал город Трентон, нынешнюю столицу штата Нью-Джерси, воспользовавшись тем, что гарнизон города, состоявший из гессенцев, то есть наемных немецких войск, отправился по немецкому обычаю за праздничный стол. Этому событию, ставшему переломным в войне за независимость, посвящены книги, фильмы, живописные полотна. А детский поэт и композитор Джонатан Спраут написал о битве при Трентоне песню «Шляпа Вашингтона». Однажды под Рождество генерал Вашингтон придумал занятную штуку. Его осенило, как выиграть войну при помощи хитрого трюка. Он созвал свои войска, приказал им взять ружья в охапку, а на голову себе нахлобучил чудную шапку. В итоге командир гессенцев сдается без боя. На улице темно, холодно, воевать неохота, но больше всего он изумлен странной шляпой Вашингтона. «Что заставило вас надеть этот нелепый головной убор?» – спрашивает немец. «Это военная тайна», – отвечает ему Вашингтон. А в конце следует мораль. «Когда холодно, можешь надевать любую, самую смешную шапку. Не думай, что над тобой будут смеяться. Вспомни Вашингтона». Первую вечеринку по случаю Рождества устроил в Белом доме третий президент США Томас Джефферсон. Аналы истории утверждают, что он самолично играл на скрипке для своих танцующих внуков и внучек и их гостей. Первым президентом, который нарядил рождественскую елку в Белом доме, стал Бенджамин Гаррисон в 1889 году. А поставить елку для увеселения публики рядом с Белым домом впервые распорядился в 1923 году президент Калвин Кулидж. Он же объявил 24 декабря выходным днем для федеральных служащих. Так что традиция эта не очень старая. Естественно, каждое Рождество несло на себе отпечаток событий, которыми жила страна в уходящем и наступающем году. Рождество 41-го года Америка встречала в состоянии войны. Президент Франклин Рузвельт обратился к гражданам новым тогда способом – по радио. Как бы он ни хотел, он не мог произнести слова из Библии, ассоциирующиеся с Рождеством – «Мир на земле и в человеках благоволение».
My fellow Americans, the sudden criminal attacks...
Мои дорогие американцы, внезапное преступное нападение, совершенное японцами на Тихом океане, стало кульминацией десятилетия политики международной безнравственности. Сильные и вооруженные бандиты объединились, чтобы развязать войну против всего человечества. Теперь они бросили вызов Соединенным Штатам Америки. Японцы предательски нарушили продолжительный мир между нами. Многие американские солдаты и моряки убиты врагом. Американские военные корабли потоплены. Американские самолеты уничтожены. Конгресс и народ Соединенных Штатов приняли вызов. Вместе с другими свободными народами мы теперь сражаемся за то, чтобы жить с нашими соседями по планете в условиях свободы, достоинства, без страха и вражды.
В 1958 году, в разгар космической гонки, президент Эйзенхауэр поздравил американцев с Рождеством из космоса. Его голос был записан на пленку и передан на Землю ракетой «Атлас», выведенной на орбиту накануне. Президент сам, сидя у приемника в Белом доме, слушал собственное поздравление.
Говорит президент Соединенных Штатов. Благодаря чудесным достижениям науки, мой голос достигает вас со спутника, вращающегося по околоземной орбите. Этим уникальным способом я от имени Америки желаю вам и всему человечеству мира на земле и благосклонности в людях повсюду.
Декабрь 81 года. Президент Рональд Рейган говорил в своем рождественском послании о возможности советского военного вторжения в Польшу.
В то время как я обращаюсь к вам сегодня, судьба гордого и древнего народа остается неопределенной. Тысячу лет Польша, страна глубокой веры в Бога, праздновала Рождество. Но Рождество этого года несет немного радости отважному народу. Поляки преданы их собственным правительствам. Те, кто правит ими, и их тоталитарные союзники боятся свободы, которой так дорожит польский народ. Они ответили на стремление к свободе грубой силой, убийствами, массовыми арестами и организацией концентрационных лагерей. Лех Валенса и другие лидеры солидарности заключены в тюрьму. Заводы, шахты, университеты и частные дома подверглись нападениям. Трагические события, происходящие в Польше сейчас, почти ровно в тот же день, когда два года назад совершилось советское вторжение в Афганистан, публично и тайно подгонялись Советским Союзом. Не случайно командующий силами Варшавского договора маршал Куликов и другие старшие офицеры Красной Армии находились в Польше как раз тогда, когда начались эти бесчинства. Не случайно прокламация польского правительства о военном положении в Польше, вступившем в силу в декабре, была отпечатана в Советском Союзе в сентябре.
Из года в год менялись дизайн и порода национального рождественского дерева. Самое первое, 23-го года, было не елью, а бальзамической пихтой. Во время Второй мировой войны из-за света маскировки огни на елке не зажигались. В 73-м году президент Никсон получил письмо от защитников окружающей среды с просьбой не рубить больше дерева. В то Рождество прекрасная канадская ель была высажена в почву, однако из-за жаркого вашингтонского лета не прижилась, и спустя несколько лет ее заменили другим деревом. В январе 78-го года это новое дерево повалил штормовой ветер. Ель заменили, новое дерево пустило корни и с тех пор растет без помех. В 1979 году огни на рождественском дереве не зажигались в знак солидарности с американскими заложниками в Тегеране. Год спустя они все еще оставались в плену религиозных фанатиков, и лампочки на еле зажгли ровно на 417 секунд, по одной секунде за каждый день плена. Год спустя президент Рейган включил огни на елке в полную силу, но из соображений безопасности рубильник находился внутри Белого дома. Церемония включения огней не проводилась вплоть до 1989 года и возобновилась только после падения Берлинской стены. В этом году президент, как обычно, вместе со своей семьей зажег огни на главной рождественской елке Америки.
Каждый год мы собираемся, чтобы отпраздновать события, случившиеся 2000 лет назад. Мы с Мишель, как христиане, особенно дорожим этим событием, но смысл его универсален. Далеко от дома родился ребенок, чтобы нести по всему миру весть о любви и спасении. Эта весть говорит нам, кто бы мы ни были, откуда бы мы ни пришли, неважно, терпим ли мы боль или сталкиваемся со злом, все мы призваны любить друг друга, как братья и сестры. В это время, когда мы всеми силами стараемся жить в соответствии с духом щедрости и доброй воли, мы помним о наших братьях и сестрах, потерявших работу или едва сводящих концы с концами. Мы молимся о мужчинах и женщинах в военной форме, которые несут службу в Афганистане, Ираке и других отдаленных местах и не могут быть дома в эти праздничные дни. И мы благодарим их всех. Семьи, которые встретят это Рождество с одним пустым прибором за праздничным столом.
Первая леди принимала в Белом доме детей военнослужащих.
Во многих отношениях это и есть сущность Белого дома. Я все время говорю, что это народный дом. Это место, пропитанное историей, но это также место, где каждый должен чувствовать, что ему здесь рады. Вот почему мой муж и я поставили себе целью открыть этот дом для как можно большего числа людей, особенно в эти праздничные дни.
Это была благотворительная акция, которую вот уже 7 десяток лет проводят резервисты Корпуса морской пехоты США. Говорит руководитель программы генерал-лейтенант Пит Осман.
Для тех из вас, кто не знает, скажу. Корпус морской пехоты проводит акцию «Игрушки для малышей» вот уже 63 года. В течение этих 63 лет корпус морской пехоты вместе с тысячами добровольцев раздали свыше 400 миллионов игрушек почти 200 миллионам детей. Какое достижение! Но этого нельзя было бы добиться, если бы не щедрость американцев. И я еще раз взываю к этой щедрости. Призываю всех американцев купить игрушку и отдать ее нам. Если вам это удобнее, можно зайти на наш веб-сайт и сделать взнос там. $25 или $30 скрасят рождественские праздники детям, которым повезло меньше нас.
Рождество – прекрасный повод проявить щедрость, и американцы этот случай не упускают.
О традициях Рождества в Белом доме рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Чехия недавно предоставила убежище кубинскому диссиденту Роланду Хименесу Посаде и его семье. Ожидается, что будет принята семья еще одного из политических заключенных при посредничестве католической церкви, вывезенного из Кубы в Испанию. Это уже не первый случай, когда власти Чехии на государственном уровне принимают решение принять политических заключенных из других стран. Ранее убежище было предоставлено беженцам из Мьянмы, сбежавшим в Таиланд. В последние годы Чехия также предоставила убежище ряду российских граждан. Почему? Что заставляет страны принимать у себя беженцев? Рассказывает Александр Вагнер.
Кубинский диссидент Роландо Хименес Посада был осужден в 2003 году за открытое выступление против режима. Юрист и журналист, Посада публиковал критические статьи, за что был приговорен к 12 годам тюрьмы. До того, как при посредничестве католической церкви ему удалось обрести свободу, он отсидел за решеткой 7 лет. 6 из них провел в одиночной камере. По прибытии в Прагу Роландо Посада заявил, что не считает освобождение кубинских диссидентов гуманитарной акцией, скорее запоздалым правосудием. Несмотря на то, что большинство из 52 диссидентов, отпущенных кубинскими властями на свободу, выбрали местом жительства Испанию, Чили или США, Посада решил отправиться в Чехию. Он сказал, что его выбор определило эссе Вацлава Гавела «Сила бессильных», в котором говорится о значении диссидентского движения для борьбы с авторитарными и диктаторскими режимами, которые кажутся непобедимыми. Рассказывает сотрудник Министерства внутренних дел Чехии Томаш Рубек. Именно его ведомство организует принятие вывезенных с Кубы семей.
Освобождение кубинских диссидентов способствовали усилия Европейского Союза, Испании, которая в первой половине этого года председательствовала в ЕС, а также католической церкви. Все они хотели поддержать демократические процессы на Кубе. Большинство отпущенных политических заключенных направились в Испанию. Чехия была второй после Испании страной, которой удалось реализовать перемещение. Франция и Италия также сделали подобные предложения.
Планирует ли Чехия принять в будущем других кубинских диссидентов?
Чехия отослала предложение на группу из 10 человек. Речь идет не только о самих диссидентах, но и о членах их семей. Роландо Хименес Посада приехал с женой, сыном, братом и племянницей, а это значит, что мы готовы принять еще одну-две семьи. В данный момент, правда, еще не ясно, примет ли кто-либо из бывших кубинских политических заключенных предложение Чехии.
Кубинских диссидентов правительство Чехии пригласило еще летом этого года. По словам Томаша Рубека, это не первый подобный случай.
Чехия уже длительное время реализует программы переселения и использует любую возможность поддержать демократические процессы в других странах, а также помочь в случае нарушения прав человека в мире. Мы стараемся оценить и свои возможности, если предлагаем программу переселения. Только за последнее время, кроме кубинских диссидентов, была переселена группа беженцев из Мьянмы, которые находились в Таиланде и Малайзии, спасаясь от насилия в результате столкновений правительственных войск и повстанцев. ООН призвала международное сообщество помочь этим двум странам справиться с волной беженцев, и Чехия предложила свою помощь.
В прошлом Чехия принимала и белорусских активистов оппозиции, а также нескольких граждан России. Правда, в этом случае речь шла не о решении правительства, а о желании самих покинувших страну происхождения. Как правило, все они прошли через стандартную процедуру получения убежища. Самым громким делом за последние годы стало предоставление статуса беженца в 2007 году российскому банкиру Илье Сташевскому. В России Сташевский подозревался в причастности к хищению в 1997 году из бюджета более 230 миллионов долларов, выделенных на производство истребителей МиГ для последующей поставки в Индию. В защиту Сташевского, тем не менее, выступили чешские правозащитники. Например, чешский Хельсинский комитет распространил заявление, в котором, в частности, говорится, что, цитирую, «заведенное на банкира уголовное дело вызывает сомнения о его уместности, особенно обращая внимание на то, что обвинения с большей долей вероятности были сфабрикованы, а на судебные органы было оказано политическое давление». Можно говорить о том, что в России Сташевского не ожидает справедливое правосудие. Происходили ли финансовые махинации, кто их организовал и с какой целью, из доступных источников неясно. При этом информацию, публикуемую в российской прессе, нельзя считать заслуживающей доверия. Конец цитаты. Известен случай и предоставления в 2002 году международной охраны российскому художнику Авдею Тер-Аганьяну, который был обвинен в России в разжигании религиозной вражды после того, как выступил с акцией «Юный безбожник» на выставке «Артманеж-98». В Чехии Тер-Аганьян участвовал в фестивале современного искусства «Политикум», на котором были представлены работы, посвященные социально-политическим проблемам в разных странах. Организаторы выставки подчеркивают, что такое искусство является аполитичным. Впрочем, не всем гражданам России удалось получить статус беженца в Чехии. Например, Сергей Дагаев, обвиненный на родине в международном терроризме и объявленный в международный розыск, охрану не получил. История произошла в 2006 году. На борту самолета компании «Аэрофлот», летевшего в Женеву, между Дагаевым и одним из пассажиров вспыхнул конфликт. В результате самолет приземлился в Праге. Дагаев был задержан и пробыл в Чехии до сентября 2008 года, надеясь получить статус беженца, в чем ему было отказано. Дмитрий Лычев, активист, выступавший за права сексуальных меньшинств, один из бывших российских граждан, получивший приют в Чехии.
В Россию в начале мая, когда близилась инаугурация господина Путина, ко мне с обыском пришли 4 человека с Петровки 38, что, в общем-то, уголовка, а я никогда с уголовкой дела не имел. В ордере на обыск они, там, то, что я успел прочитать, что я проходил якобы свидетелем по какому-то делу. Я не знал, что на самом деле случилось. Меня забрали вместе с архивом моих изданий, которые я издавал, на Петровку. Там начали говорить, что я слишком активен в плане писанины. Отобрали мне, во-первых, внутренний паспорт. Загранпаспорт не отобрали, потому что он был в куртке у брата. Грозились мне посадить. Как раз близился День Победы в КПЗ. Праздники посижу. И потом, в принципе, я пообещал, что я все предоставлю, все, что от меня нужно, писать ничего не буду. Ничего я там не подписывал, собственно. Все на словах было. Ну и преспокойно, воспользовавшись загранпаспортом, уехал поездом на всякий случай.
Как в вашем случае проходил процесс предоставления убежища?
Ну, у меня была стандартная процедура. Несмотря на то, что у меня было это разрешение на пребывание, все равно должен был провести 3 недели в карантине за забором, за колючей проволокой. Ну и стандартная процедура, потом интервью. Я предоставил, естественно, доказательства. К тому времени уже было очень много материалов по поводу этого моего дела. Статьи, какие-то даже радиорепортажи. Само это дело тянулось, конечно, довольно долго, где-то года полтора. Но вот в результате, так, в 2004 году этот статус... Они мне оформили статус беженца.
По вашему мнению, как чехи относятся к беженцам из России?
К тому времени уже и были проблемы у Гусинского с НТВ, и другие довольно громкие дела. Поэтому, в общем-то, я полагаю, что чешские власти уже тогда были настороже по отношению к России.
Согласно статистике, не так много россиян получают в Чехии международную охрану, говорит Томаш Рубек из Министерства внутренних дел Чехии.
В 2009 году в Чехии попросили убежище всего 1300 человек, из них 57 граждан России. Только 2 из них получили статус беженца. Этот год, конечно, не является показательным. Если изучить данные за последние 20 лет, то цифры будут совсем другими. Обычно они отражают события, происходящие в тех или иных государствах. Больше всего беженцев из России Чехия приняла в 2005 году. В основном речь шла о чеченцах, которые в это время в большинстве
большом количестве просили убежища не только в нашей стране, но и в других странах Европейского Союза. Это было связано с конфликтом на Северном Кавказе.
Ева Гола из Международной организации по миграции говорит, что чешские власти не оценивают ситуацию с правами человека в России как критическую. По ее данным, только около 10% просителей получают положительное решение по своему прошению.
Что касается граждан России, то чаще всего речь идет о запросах жителей Чечни, Ингушетии и Дагестана. На данный момент, если оценивать ситуацию по количеству случаев предоставления убежища, мне кажется, что чешское Министерство внутренних дел, которое занимается рассмотрением этих прошений, не считает ситуацию в России проблематичной. При этом речь идет в основном о случаях преследования по национальному признаку. И в этом смысле мне кажется, что чешские власти просто не решаются открыто сказать, что Россия притесняет своих граждан по национальному признаку. По крайней мере, такое впечатление сложилось у меня на основании тех случаев, с которыми мне довелось столкнуться.
Я спросила Томаша Рубека из Министерства внутренних дел Чехии, что чаще всего служит основанием для предоставления убежища.
Причины, по которым предоставляется убежище, соответствуют тем обязательствам, которые Чехия взяла на себя, ратифицировав Женевские договоренности о статусе беженцев. Например, статус беженца предоставляется в случае политического, расового преследования и так далее. Каждый случай индивидуален. И при этом каждый раз, конечно, оценивается положение с правами человека в стране, откуда прибыл беженец. Но, подчеркну, это не является главным. Чешская республика предоставила международную охрану в тех случаях, когда конкретный проситель убежища соответствовал всем международным требованиям. Так что я не стал бы обобщать, что если кому-то был предоставлен статус беженца, то это означает, что в данной стране нарушаются права человека.
Сказал в интервью Радио Свобода представитель Министерства внутренних дел Чехии Томаш Рубек.
О политике Чехии в отношении беженцев рассказывала наш корреспондент Чехии Александра Вагнер. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Президент России Дмитрий Медведев в пятницу в прямом эфире подвел итоги 2010 года. Отвечая на вопросы руководителей трех федеральных телеканалов, он коснулся темы ратификации договора об СНВ, проблемы Химкинского леса, отставки Юрия Лужкова, высказался по другим политическим и социальным проблемам. Говоря о деле Михаила Ходорковского, Медведев отметил, что никто из государственных чиновников не имеет права высказываться по какому-либо уголовному делу до вынесения приговора. Госдума России приняла в первом чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Как сообщается, второе чтение пройдет в середине января. В среду договор был ратифицирован Сенатом США. Органы опеки в Минске заинтересовались ребенком кандидата в президенты Андрея Санникова и журналистки Ирины Халиб, трехлетним Даниилом. Санников и Халиб были задержаны 19 декабря во время акции оппозиции в Минске и сейчас находятся в следственном изоляторе. Мать Ирины Халиб Люцина написала заявление на опекунство внука. Генеральная прокуратура Украины выдвинула дополнительное обвинение против экс-премьера Юлии Тимошенко. Ее обвиняют в нецелевом использовании бюджетных средств по двум эпизодам. Франция и Россия договорились о совместной постройке двух боевых кораблей вертолета-носцев класса «Мистраль». В ряде стран Западной Европы по-прежнему не удается наладить работу транспорта в связи с плохими погодными условиями.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Достаточно ли в России зерна? Правительство начинает продажи из резервов и может расширить зерновой импорт. В бюджете России нет денег на новые расходы. Можно ли обойтись без повышения налогов? Долговой кризис в Европе и евро. От чего зависит курс единой европейской валюты? Новые правила в России для западного автопрома. Воссоединение через 20 лет. Две российских компании образуют одну из крупнейших в своей отрасли в мире. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Очередной выпуск ведут режиссер Наталья Аркадьева и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Семинский. Общий урожай зерновых в России в этом году, чуть более 60 миллионов тонн, из-за жары и засухи оказался на треть меньше прошлогоднего. Но вместе с запасами в государственных резервах его, по оценкам как правительства, так и сторонних экспертов, должно было хватить для внутреннего рынка, объем потребления на котором оценивается примерно в 75-78 миллионов тонн. Тем не менее, неделю назад было принято решение о начале продаж зерна из государственного интервенционного фонда, а на этой неделе министр сельского хозяйства Елена Скрынник заявила, что ее ведомство предложило правительству временно обнулить ставки таможенных пошлин, в первую очередь, как было сказано, на импортный ячмень и фуражную пшеницу. В этом контексте можно предположить, с одной стороны, общую нехватку зерна в стране или, как минимум, совсем небольшие его запасы, а с другой стороны, некую структурную нехватку, то есть не по всем видам зерна и не во всех регионах. Из Москвы директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рыль.
Речь идет о двух компонентах этой проблемы, как вы правильно сказали. Есть проблема с общей нехваткой, но проблема эта небольшая. Поскольку страна огромная, запасы зерна в этом году расположены по стране исключительно неравномерно, нужно иметь достаточно большой переходящий запас, чтобы чувствовать себя в относительной безопасности. Это проблема номер один. Вторая проблема – это действительно некая структурная нехватка, прежде всего, фуражного зерна в ряде регионов. И отсутствие возможностей быстро перебросить зерно из тех регионов, где наблюдается его избыток, просто в силу недостаточного развития нашей инфраструктуры.
Исполнительный директор исследовательского центра «Совэкон» Андрей Сизов.
Говорить о том, что где-то зерна не хватает, а где-то его избыток, на наш взгляд, совершенно не приходится. Исходя из того, что фактически только два региона, это Северный Кавказ и Сибирь, пострадали слабо от засухи, а все остальные пострадали. Сейчас эти два региона, Сибирь и Юг, они являются, так сказать, поставщиками для всей остальной России. Зерна там, если говорить конкретно, например, на юге, запасы по сельхозпредприятиям, там запасы, они устойчиво на 10% ниже прошлогодних, при том, что экспорт закрыт. Это означает, то зерно, которое ранее шло на экспорт, оно просто сейчас идет на внутренний рынок.
Из всего урожая зерновых в России более половины идет на корма для животноводства. И если эти корма дорожают на фоне нынешних запасов зерна в стране, это напрямую отражается и на производителях мяса.
Если смотреть отдельно на группу фуражного зерна, оно дорожало быстрее, чем продовольственное зерно в целом. Особенно это было заметно на рынке фуражного ячменя. Это основная культура для свиноводства на рынке кукурузы. Скажем, фуражный ячмень подорожал примерно в 3 раза за последние полгода. Для животноводов это означает то, что у них взрывными темпами растут себестоимость, растут цены на корма. Стоит напомнить, что дорожает не только зерно, но и масличные продукты переработки, которых тоже являются важной составляющей кормов. Они подорожали масличные примерно в 1,5-2 раза. В себестоимости свинины и птицы на корма приходится у нас примерно 60-70%. Производители для животноводческой продукции, они сейчас попали в такие неприятные ножницы. С одной стороны, у них растет себестоимость из-за роста цен на корма. С другой стороны, в целом второй год стагнирует реальный доход населения, так что повышать цены им довольно сложно.
За последний год, напоминает Андрей Сизов, розничные цены на мясо и птицу были относительно стабильными, несмотря на подорожание в разы кормов. Поэтому теперь под ударом оказываются прежде всего малые и средние производители мяса, у которых резервы прибыльности бизнеса не столь значительны, как у более крупных.
Без увеличения доходной части бюджета и исполнения новых обязательств государства, таких как программа вооружений до 2020 года, переименование милиции в полицию, проект Сколково, саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году, Олимпиада в Сочи в 2014 или чемпионат мира по футболу в 2018 окажется трудновыполнимой задачей, заявил в интервью агентству Рейтер заместитель министра финансов России Сергей Шаталов. Бюджет на следующую трехлетку, уже сформированный с учетом повышения ряда налогов с 2011 года, не учитывает, по его словам, многие расходы, которые уже анонсированы. Если такие политические решения будут приняты, то, как считает Сергей Шаталов, неизбежно станет вопрос о новом повышении налогов, прежде всего косвенных, таких как налог на добавленную стоимость или акцизы. Эксперты в целом согласны с текущей оценкой бюджета, которую приводит российское финансовое ведомство. Но, по словам руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, эта проблема совсем не завтрашнего, а сегодняшнего дня.
Мы действительно в последнее время принимали неподъемные для нас обязательства, которые, по моему мнению, ничем кроме популизма не были обоснованы. Фактически мы загоняем нашу экономику в угол. Отчасти уже загнали и продолжаем это делать. Это, во-первых, резкое повышение пенсий, которое мы провели в разгар кризиса. Сейчас, как известно, все страны избавляются от своих пенсионных обязательств, ну, по крайней мере, сокращают их, в частности, повышая пенсионный возраст. Мы единственная страна, которая резко увеличила, наоборот, пенсионные обязательства.
Российскому бюджету, как указывает Евсей Гурвич, уже не поможет и спасительный источник прежних лет – доходы от торговли нефтью. Доля этого сектора в общем объеме экономики страны, по его словам, будет снижаться.
Доходы у нас в перспективе будут падать, потому что, по прогнозам правительства, добыча нефти у нас будет расти, ВВП будет расти где-то порядка 4% в год. Поэтому в процентах от ВВП нефтяной сектор будет сжиматься. Нагрузка налоговая в нефтяном секторе в 2,5 раза выше, чем в остальной экономике, поэтому в процентах от ВВП нефтяные доходы будут падать.
Тем не менее, идею Министерства финансов о новом повышении налогов экономисты считают бесперспективной. Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев готов согласиться с тем, что все проблемы государства можно решить путем увеличения налоговой нагрузки, но лишь теоретически.
Теоретически можно, практически. Что будет с экономикой, это больной вопрос, тяжелый вопрос, потому что какие бы ни были даже по содержанию расходы хорошие, ну, говорят, на инфраструктуру, допустим, но все хорошо в меру, и нельзя превращать благо во зло. Вот когда эти даже самые, что ни на есть хорошие по своему содержанию расходы, становятся чрезмерными, и это вынуждает повышать налоговую нагрузку, то благо превращается в зло.
Игорь Николаев не согласен и с тезисом заместителя министра финансов, который говорит о разумности повышения именно косвенных налогов, что, по его мнению, позволит избежать сдерживания экономического роста.
В экономике чудес не бывает. Часто хотят, чтобы чудеса эти случались, особенно под Новый год. Вот, по-моему, это как раз из такого разряда, чтобы повысить налоги, но это не сказалось на деловой активности. НДС. Тут не надо питать никаких иллюзий. Это налоговая нагрузка на бизнес. Акцизы на самом деле тоже. Хотя бы потому, что акцизы приводят к удорожанию продукции. Естественно, с точки зрения реализации этой продукции, ну, если она дорожает и существенно, возникают проблемы, а следовательно, тот же бизнес получит меньшие доходы.
Что, в принципе, может сделать сегодня правительство для балансировки бюджета? Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич также считает, что повышение налогов – это один из вариантов действий, но далеко не самый лучший.
В принципе, у нас сейчас оптимальный вариант снижать расходы за счет повышения их эффективности или за счет сокращения непродуктивных расходов. Пока что мы, наоборот, непродуктивные расходы наращиваем. Поэтому нет гарантии, что нам удастся вот такой идеальный вариант реализовать. Второй и третий варианты по предпочтительности – это либо поддерживать балансированность бюджета за счет повышения налогов, либо поддерживать ее за счет снижения продуктивных расходов, такие как госинвестиции. инвестиции, то есть расходы на развитие инфраструктуры. Ну, оба эти варианта замедляют рост экономики.
Иначе говоря, правительство сегодня стоит перед выбором. Либо повышать налоги, либо сокращать уже запланированные или еще только ожидающиеся расходы бюджета. Для директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева очевидно, что по второму пути власти точно не пойдут.
Мне трудно представить, когда обязательства взяты, что можно будет отказаться от этих обязательств. Это уже политически невозможно. Это, в общем-то, было понятно, когда брались эти явно завышенные социальные обязательства, явно не просчитанные обязательства, которые в большей степени, я считаю, для удовлетворения амбиций по проведению разного рода спортивных мероприятий. То есть обязательства, что называется, кровь из носа будут выполняться. А это значит, что снизить расходы вряд ли здесь получится.
Но другие сторонники дальнейшего повышения налогов в правительстве пока не обнаружились. Более того, министр экономического развития Эльвира Набиуллина назвала такие действия тупиковым вариантом.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В начале января 2010 года курс единой европейской валюты к американскому доллару составлял 1,44 за евро. К началу июня, на пике развития долгового кризиса в Греции, он снизился до уровня 1,19. Затем вновь начал расти, но осенью, на фоне опасений долгового кризиса уже в Ирландии, этот рост замедлился, после чего сменился падением, хотя и значительно меньшим и гораздо менее продолжительным, чем весной, и новый подъем. В итоге к 24 декабря курс доллара к евро составил 1,31. В целом, за минувший год его колебания оказались весьма значительными, но все же они представляются гораздо меньшими, чем можно было ожидать на фоне долгового кризиса в еврозоне. И, мягко говоря, его мало кто пока считает близким к завершению. Из Берлина сотрудник Института экономических исследований Фердинанд Фихтнер.
Обменный курс в значительной мере отражает не только текущую динамику экономического роста как в США, так и в Европе, но и ожидаемую. Например, весной 2010 года, как только наметился долговой кризис в Греции, курс евро заметно снизился. Но уже в начале июня он вновь начал расти. На курсе отразились тогда негативные данные по американской экономике на фоне, наоборот, обнадеживающих данных по экономике Германии, как крупнейшей в Европе. Так что на соотношение евро и доллара оказывает непосредственное влияние предполагаемое развитие экономики.
Можно ли говорить о том, что в целом долговой кризис в еврозоне отразился пока на курсе евро лишь в той степени, которая соответствует реальному удельному весу проблемных стран в общей структуре экономики 16 стран еврозоны? Например, на долю Греции, Ирландии и даже Португалии вместе взятых приходится менее 5% общего объема ВВП еврозоны. В этом смысле более критичным, как представляется, мог бы стать, случись он, кризис в Испании, доля которой составляет уже 12% ВВП еврозоны. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Нет, для колебаний курса евро к доллару, на мой взгляд, экономические проблемы в отдельных странах Евросоюза отнюдь не являются определяющими. Но эти колебания находятся в прямой зависимости от способности всех стран еврозоны координировать финансовую политику. В мае и июне 2010 года, когда под вопросом оказалось чуть ли не само будущее еврозоны, мы и увидели максимальное падение курса евро. Но как только это напряжение спало, курс вновь начал расти. Поэтому не стоит пенять на Грецию или Ирландию. Главная причина падения курса евро – возникающее недоверие инвесторов.
Колебания курса евро в течение всего 2010 года не отразились сколько-нибудь заметно на динамике европейского экспорта. Ведь две трети общего его объема ориентировано на сами европейские страны, в первую очередь страны еврозоны. В этом контексте какие из существующих многочисленных экспертных оценок некоего оптимального в нынешних условиях курса евро к доллару вам лично представляются более соответствующими реальному положению, чем другие? 1,25, 1,30, 1,35 или, наоборот, 1,15? Аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен, Франкфурт.
Оптимального для Европы курса евро, на мой взгляд, не может быть в принципе. Слишком многое зависит от конкретного соотношения номенклатуры экспорта и импорта. Скажем, для немецкой экономики по некоторым См некоторым расчетам наиболее удобным был бы сегодня курс 1.20-1.25 за 1 евро. Дело в том, что примерно 42% стоимости товаров немецкого экспорта составляют импортное сырье, услуги или разного рода полуфабрикаты, которые немецкие компании доводят уже до уровня конечного продукта. Но в других европейских странах эта доля может быть иной, как, соответственно, и более удобный для них обменный курс евро. Конечно, в целом европейский экспорт зависим от динамики евро, но лишь в том случае, если его курс продолжительное время остается на явно высоком уровне, скажем, в пределах 1.45-1.55. Тогда его негативное влияние на европейский экспорт, включая немецкий, окажется весьма значительным. Но пока такого развития событий я не предвижу.
В начале января 2010 года курс единой европейской валюты к американскому доллару составлял 1.44 за евро. К началу июня он снизился до уровня 1.19. К 24 декабря курс составил 1.31 за евро.
Российские министерства согласовали новый порядок промышленной сборки автомобилей. После вступления этого документа в силу большая часть работающих в стране автозаводов лишится действующих сейчас льгот. 5 лет назад для зарубежных автопроизводителей, открывающих свои заводы в России, были установлены особые правила, названные режимом промышленной сборки. Иностранцы получили право по пониженным ставкам или вообще беспошлино ввозить необходимые для сборки комплектующие. Однако взамен они дали обязательства как по минимально допустимым объемам производства автомобилей, так и по повышению уровня локализации, то есть доли деталей, производимых на местах. На этих условиях работать в России согласились крупнейшие иностранные компании, но срок действия подписанных с властями соглашений истекает в ближайшие годы. Новый порядок промышленной сборки, согласованный Министерствами экономического развития, промышленности и торговли, а также финансов, с одной стороны, отменяет лимит минимальных инвестиций в проекты, но с другой, ужесточает иные требования к производителям. Говорит аналитик инвестиционной компании Rayman & Gore Securities Андрей Третельников.
В целом, как и ожидалось, программу приняли. В принципе, условия ужесточились для промышленной сборки ввиду того, что локализация до 60% к концу 8-годового периода, 30% двигателей и коробок должны ставиться уже российского производства, плюс мы говорим об инвестициях в штамповочное производство.
Еще одна новация предложенного министерствами документа – доля двигателей или коробок передач, которые должны производиться в России. По новым правилам она должна составлять не менее 30%. Андрей Третельников считает это вполне реальным.
Если мы будем смотреть на двигатели строителей, так сказать, база есть. Если они принесут сюда свои технологии, то, я думаю, вполне это возможно сделать, но тут уже упирается в сроки. Мы не знаем, как быстро смогут автопроизводители подписать договора с этими производителями, и ясно дело, что они не смогут собственное производство очень быстро поставить здесь, поэтому они будут пользоваться услугами третьих лиц, например, там, пустующие мощности из ЗМЗ, например, да, после того, как оттуда ушла «Газель». Один из вариантов таких, куда могут обратиться автопроизводители, потому что у них существуют мощности, но там нужна своя собственная технология, там свой собственный двигатель.
Схожего мнения придерживается и старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков. Более трудновыполнимым для автопроизводителей он называет минимальный объем производства автомобилей для одной компании, установленный на уровне 300 тысяч в год. Это более чем в 10 раз превышает нынешний норматив.
Планка 300 тысяч автомобилей, производимых на территории России, эта планка, как мне кажется, может быть для некоторых автоконцернов довольно-таки сложно преодолимой, по крайней мере, наверное, в 3-летней перспективе.
Андрей Рожков из «Метрополя» в целом разделяет прогнозы Министерства экономического развития, что новым требованиям смогут соответствовать далеко не все автопроизводители, уже работающие в России. Среди них, в первую очередь, по его словам, альянс «АвтоВАЗа», «Рено» и «Ниссан», а также компания «Солярс».
«АвтоВАЗ» и «Солярс» – это хорошие площадки для иностранных производителей, в том смысле, что на их производственных мощностях зарубежные производители могут легко увеличить собственный выпуск. В этом смысле вот эти площадки довольно-таки неплохое подспорье для зарубежных производителей. Я думаю, что к этой планке может подойти Volkswagen, возможно, Peugeot Citroёn вместе с Mitsubishi, возможно, Hyundai в тандеме с Kia.
Оставшимся иностранным производством, которые не смогут соответствовать новым требованиям формированием режима промышленной сборки, по-видимому, придется искать новые формы работы в России. Какими они могут быть? Аналитик инвестиционной компании Raiman Engor Securities Андрей Третельников.
Скорее всего, я думаю, что они будут консолидироваться уже с какими-то другими игроками. С кем-то будут сотрудничать. Может быть, также будут сотрудничать с АвтоВАЗом, с концерном. Может быть. Может быть, с Солярсом. Туда могут добавиться еще какие-то модельные ряды других компаний, чтобы именно по сборке льготы остались.
Не менее туманное будущее этим автозаводом прогнозирует и аналитик «Метрополя» Андрей Рожков. Он уверен лишь в том, что действующие льготные режимы сборки автомобилей в России им сохранить не удастся. Таким образом, как отмечают эксперты, вступление в силу нового порядка соглашений о промышленной сборке автомобилей в России фактически создаст условия для завершения формирования структуры внутреннего авторынка. Абсолютно большую его часть, как прогнозирует Андрей Рожков, из инвестиционной финансовой компании «Метрополь» займут компании, способные работать в новых условиях.
Действительно получается, что эти производители будут претендовать на основные доли рынка, они будут предлагать автомобили в среднем сегменте, в бюджетном сегменте, и тем самым будут покрывать основной рынок. Если говорить о других производителях, то, скорее всего, их доли будут низкими из-за того, что они не будут пользоваться льготами, и, скорее всего, таможенные пошлины на импортные автомобили будут оставаться на высоком уровне, и, соответственно, импорт зарубежных марок будет несущественным, и доля импорта будет, по всей видимости, постепенно сокращаться.
Установлено, что соглашение по новому режиму промышленной сборки автомобилей можно будет заключать до конца февраля 2011 года. Эта дата была установлена в соответствии с обязательствами России перед Всемирной торговой организацией, в которую страна рассчитывает вступить в ближайшие месяцы.
Два крупнейших в России производителя сырья для минеральных удобрений, компании «Уралкалий» и «Сильвинит», объявили на этой неделе о предстоящем объединении. В результате сделки, по экспертным оценкам, появится вторая в мире компания этой отрасли, а в России – десятая в целом компания по общей стоимости акций. Обе компании разрабатывают одно и то же месторождение калийных солей в Пермском крае – Верхнекамское, в котором сосредоточена почти четверть общемировых их запасов. А сами компании еще 20 лет назад были единым предприятием, напоминает аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Во времена Советского Союза эти две компании были представлены одним большим предприятием, которое после развала Советского Союза также было разделено на два предприятия, которые мы сейчас знаем как «Уралкалий» и «Сильвинит». В принципе, идея о слиянии двух компаний, она витала в воздухе еще начиная с 2003 года, но тогда у тогдашних акционеров, и «Уралкалия», и «Сильвинита» были разногласия по поводу того, как каждый из них видит будущее объединенной компании. И только в этом году, с приходом новых акционеров, как в «Сильвинит» и «Уралкалий», компании договорились о том, как их объединить.
Лишь примерно четверть всей продукции обеих компаний, и «Уралкалий», и «Сильвинита», потребляется на внутреннем российском рынке. Остальное идет на экспорт. Чем объясняется такой разрыв? Малым внутренним спросом или особенностями структуры этой отрасли в мире? Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Владислав Метнев.
Российский рынок потребления хлористого калия стагнирует в течение последних нескольких лет, но мировой рынок хлористого калия, для него характерно неравномерное распределение между объемами потребления и объемами производства. Одними из крупнейших производителей хлористого калия в мире является Канада и Россия, но уровень потребления в этих странах гораздо меньше, чем возможности этих двух стран производить хлористый калий.
А стагнация этого рынка в России объясняется положением в сельском хозяйстве?
Что касается России, рынок действительно стагнирует. В целом это связано с не самым лучшим состоянием сельскохозяйственного комплекса. У агропредприятий ограниченные финансовые возможности по расширению пахотных земель, по увеличению объемов внесения удобрений. Соответственно, каких-то изменений по объему потребления калия в России в ближайшие годы мы не ждем.
Крупнейшей в мире компанией этой отрасли является канадская Potash Corporation. Ее пока безуспешно пытается купить одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира, британо-австралийская BHP. Billiton. Интерес к покупке канадского производителя калийных солей выражали и некоторые российские компании. В какой мере такой интерес можно объяснить только ростом спроса на главных рынках сбыта в Китае, Индии и Бразилии? Михаил Пак, компания «Атон».
В
В последнее время вообще интерес к калийной отрасли, он достаточно сильно активизировался. И, в принципе, одной из, на мой взгляд, причин, по которой сейчас интересны предприятия калийной отрасли, это достаточно высокая доходность их производств. К примеру, до кризиса цена на калийные удобрения составляла порядка $1000 за одну тонну, в то время как затраты на добычу составляли порядка $150-$120 за тонну. Даже сейчас, когда цены снизились до уровня $350-$400 за тонну, все равно этот бизнес остается достаточно высокодоходным.
Суммарная рыночная стоимость компаний «Уралкалий» и «Сильвинит» составляет сегодня примерно $23 миллиарда. Какое место по этому показателю она займет в своей отрасли в мире и какое в целом по России? Владислав Метнев, компания «Брокер Кредит Сервис».
Объединенная компания «Уралкалия» и «Сильвинита» будет иметь капитализацию, превышающую $23 миллиарда. Достаточно крупный объем, если сравнить. Крупнейший производитель хлористого калия в мире – это канадская компания «Potash Corp». Капитализация у нее где-то $41 миллиард. Соответственно, объединенная компания «Уралкалия» и «Сильвинита» займет третье место среди производителей калия в мире. Тот факт, что «Уралкалий» и «Сильвинит» как объединенная компания попадают в пятерку крупнейших по капитализации в мире в своем секторе – это очень важный результат. Что касается российского рынка, то объединенная компания займет 10 место по рыночной капитализации. Первое место – это «Газпром», дальше – это «Роснефть», «Сбербанк», «Лукойл». 9 место в России по капитализации занимает компания «Новолипецкий металлургический комбинат» с капитализацией $27 миллиардов. 11 место – это «Северсталь» с капитализацией $17 миллиардов.
В мире насчитывается всего 12 стран, производящих калийные соли. Сырье, в первую очередь, для производства минеральных удобрений. Вы слушали программу «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Я, конечно, патриот нашей страны, но все-таки наша композиторская школа в какой-то степени вторична.
Русская музыка на латинские тексты. В «Поверх барьеров» в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мы воспитаны на западной музыке. До Глинки мы опирались на итальянскую музыку, начиная с Глинки на немецкую музыку. И сегодня мы в первую очередь обращаем внимание на все то, что происходит в Германии, Франции и в Италии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По словам правозащитников, к ним обращается все больше военнослужащих.
Варшавский окружной суд аргументировал свое решение тем, что Ахмед Закаев не находится...
Раненый сотрудник швейцарского посольства. Он был ранен, открывая бандероль в комнате...
Сегодня уступает Россия с точки зрения...
Типикационная резолюция снабжена рядом...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».